Глава 30. Син. Операция «Сол» близка к завершению. Готовьтесь к открытию перевозок. Син дважды перечитал сообщение Треха. В груди расцветал восторг. Син поспешно отдал приказ главам секторов и командирам групп, после чего вывел на экран то, что в шутку называли «календарем оккупации». Они на целые недели опережали график, даже с поправками, отменявшими паузу на восстановление батарей, с немедленным переходом бури в систему СОЛ и ускоренной отправкой тайфуна. Расписание изначально составлялось с допусками. На случай, если союз перевозчиков будет отчаянно сражаться за Медину или флот коалиции Земля-Марс обнаружит силы и технологии, превышающие расчетные. Ни того, ни другого не произошло, и они раньше, чем надеялись, могли перейти к построению новой человеческой цивилизации. Верховный консул отлично сознавал прискорбную особенность рода человеческого – невозможность победить трибализм и джингоизм разумными доводами. Трибализм иррационален, а иррациональную позицию нельзя поколебать силой разума. Поэтому вместо того, чтобы логически доказывать необходимость забвения национальных и культурных различий и объединения в единый род, верховному консулу пришлось прибегнуть к старинным, понятным каждому действиям – начать войну. К счастью, короткую. Настоящий труд. Труд, который позволит Эльзе, ее детям и внукам расти в безопасном мире, начинался после покорения человечества. Этот труд требовал стабильности. «Мичман?» – обратился Син к расправленному на столе монитору. Он назначил временного заместителя лейтенанту Касику, но еще не твердо помнил ее имя. «Губернатор», почти без заминки, отозвалась девушка. «Прошу передать мои наилучшие пожелания президенту Фиск и сообщить, что мы посылаем за ней машину. Нужно безотлагательно обсудить некоторые вопросы. Отказа не принимайте». «Не есть, сэр», — отозвалась Мичман. «И еще...» «Немедленно, Мичман», — оборвал Син и обвел взглядом свой кабинет. Цветы, поставленные кем-то в вазу на угловом столике, привяли, и на полке с кофейным набором беспорядок. «Еще до встречи пришлите кого-нибудь сварить свежий кофе и заменить цветы».
«Есть, сэр. Я хотел еще сообщить, что поступило входящее с Лаконии. Только что передали с предштормового.
Перешлите мне. И, пожалуйста, предупредите за 5 минут до прибытия президента Фиск».
«Непременно, сэр», — ответила Мичман и дала отбой.
Син тронул засветившуюся на мониторе кнопку, и над столом возникла неподвижная проекция жены с чудовищем на руках. «Открыть», — приказал он. Картинка ожила. Должно быть, съемка захватила ее лицо в движении, потому что обычная широкая улыбка Нат выглядела загадочнее, чем у Моны Лизы. Чудовище как будто вовсе не интересовалось объективом, а увлеклась чем-то за плечом у матери. Обе были так прекрасны, что Син ощутил пустоту под ложечкой, присутствовавшую там постоянно, но замеченную только теперь при виде их лиц.
«Привет, солнышко!»
— заговорила в камеру Нат и, взяв ручонку чудовища, помахала экрану.
— Поздоровайся с папой.
— Привет, милые!
— как дурак ответил записи Син. Не совладал с собой.
— Я знаю, как ты занят, но у нас для тебя хорошие новости, — говорила жена.
Она спустила дочку с рук. Чудовище скрылось за рамкой изображения. Син почему-то сильно огорчился, потеряв ее из виду.
— Моя работа с модифицированными овцами одобрена для натурных испытаний. В ближайшие 30 месяцев можно будет распространять. Пока ты занимаешь этот пост на Медине, поможешь мне в продвижении проекта? Не то чтобы я на тебя давила.
Говоря это, она улыбалась, но он уловил в глазах жены отзвук одиночества. Нат продолжала.
С чудовищем все хорошо. Немножко скучает и готова уже перейти в старшую группу. Вечера большей частью проводит с твоим папой. Они теперь лучшие друзья. Он даже не хочет ее отдавать, когда я возвращаюсь с работы. Мы часто и ужинаем у него.
Такой любви и благодарности к отцу Син ни разу не ощущал, пока не обзавелся своим ребенком. Он поставил видео на паузу, чтобы не прослезиться. Не годилось принимать Кэрри Фиск, отдавать ей приказы с мокрыми покрасневшими глазами. Собравшись силами, запустил снова.
Вот, пожалуй, и все. Ответь, когда найдется минутка. Домашний монитор уже запомнил, как чудовище выговаривает открыть, так что она без конца прокручивает твои сообщения. Люблю тебя, солнышко. Береги там себя.
Вот и все. Слова Ната любви подкосили решимость, в которую Син так верил, и он несколько секунд виновато хлюпал носом. Кто-то постучал в дверь, он отозвался «Минутку!» и бросился в личную ванную. Пока умывал лицо, услышал, как наводят порядок в кабинете, а к тому времени, как решился показаться на люди, на полке уже закипал свежий кофе. Девушка-сержант расправляла новый букет. Отсалютовав начальнику, она покошачьи выскользнула из кабинета. Сев за стол и собравшись с духом, Син включил запись для Нат.
«Здравствуй, дорогая моя. Спасибо тебе за чудесное сообщение. Так радостно слышать, что у вас все хорошо. И чудовище выглядит весьма упитанной. Наверняка отец балует ее сластями. Здесь все идет с опережением графика. Здешняя жизнь потребует привычки. Зато места для твоих овечек и лабораторий полно. А мы вылизываем все службы, чтобы блестели к приезду моей малышки. Скоро поговорим. Я люблю тебя, Нат. Я люблю тебя!» Он едва не сказал «чудовище», но почему-то ласковое прозвище показалось неуместным. «Я люблю тебя, Эльза». Закончив запись, он переслал файл на обработку для передачи на Лаконию со следующим пакетом сообщений. И с гордостью отметил, что сумел сдержать слезы, произнося «Я люблю тебя, Нат». Кое-кто полагал такую чувствительность немужественной. Сину до этого не было дела. Но слезы не подобали достоинству губернатора. 5 минут, — предупредила Мичман, как ее там, по монитору. «Я готов», — ответил Син. Кэрри Фиск сидела в его кабинете, пила его кофе и ерзала, как на иголках. Из собственного кабинета ее забрали десантники в полном вооружении и к губернатору доставили конвоем из 3 картов, тоже с десантниками. Разумеется, для ее же охраны, но непривычного человека это могло напугать. А если Син получал преимущество, играя с мелким функционером Медины на своей территории, он вовсе не прочь был им воспользоваться. Дождавшись, пока женщина перестанет дергаться и обратит внимание на него, он вывел на стену список 100 систем с обитаемыми колониями. «Мадам президент», — начал он. «Мы подошли к моменту, волнительному для всех, но особенно для вас, как президента Лаконского конгресса миров».
«Мы уже замужем за этим новым названием?» — спросила она.
«Или...»
«Название законодательного органа закреплено в документах, которые я вручил вам при первой встрече. Разве вы их не читали?»
«Читала», — сказала она. «Просто не знала, это рабочее название или как. Мы не голосовали за переименование».
«Директивы исполнительной власти, поступившие от Верховного консула, принимаются без голосования».
«Понятно».
Фиск уставила себе в колени и сдула пар с кофе.
«Как я уже сказал», — продолжил Син, — «момент волнительный для всех. Верховный адмирал Треха считает ситуацию достаточно устойчивой, чтобы допустить ограниченное восстановление поставок через врата».
Фиск вытаращилась на него в неподдельном изумлении.
«Что?»
«Да, в ограниченных пределах торговля может начаться уже сейчас. Подготовьте перечень наиболее нуждающихся миров и расписание поставок, отвечающих их нуждам, не системы СОЛ, пока рано. Для начала мы допустим переход 1 корабля в неделю, и, разумеется, на каждый переход потребуется мое личное одобрение за 30 или более дней».
«Это действительно...» — начала Фиск и ненадолго прервалась. «Действительно радостное известие. Многие колонии буквально висят на волоске. Это спасет не одну жизнь».
«Что, конечно, всегда будет главным приоритетом в наших отношениях».
Фиск потянулась к его столу, поставила на край свою чашку. Не замечая, как нахмурился Син, увидевший в ее поступке недостаток пиетета, она заговорила.
«Именно для этого я передала вашу угрозу всем колониям и распространила ваше приглашение по всем планетам, еще не вступившим в ассоциацию, простите, в Лаконский конгресс миров, избрать представителей для вступления, как только восстановится движение между мирами. Полагаю, некоторые из таких планет пожелают прислать новых представителей с торговыми кораблями».
«Это хорошо», — одобрил Син. На сохранении переименованной Ассоциации миров настоял Верховный консул, желая создать впечатление, что у каждого состоящего в ней мира есть голос в правительстве. Как бы ни раздражала Сина перспектива иметь дело с 13 сотнями Кэрри Фиск,
Мнение верховного консула было для него законом, и он делал все возможное для успеха нового законодательного органа. Фиск все таращилась на него, словно ждала ответа. «И-и-и?» — подстегнул ее Син.
«Если некоторые корабли доставят избранных представителей, им понадобится разрешение причалить или выслать челнок к Медине. Включает ли отмена блокады разрешение на стыковку со станцией?»
Отличный вопрос, только досадно, что Кэрри Фиск додумалась до него раньше Сина. «Разрешение будет даваться моей службой для каждого случая отдельно», — объявил он, чувствуя, что этот ответ вписывается в общую политику и не выглядит придуманным на ходу. «Надо будет документировать, как только уйдет Фиск».
«Благодарю вас, губернатор», — сказала Фиск.
«Важно как можно скорее добиться привычности, устойчивости, безопасности», — обратился к ней Син. «По возможности используйте корабли и пилотов Союза. Также пусть Союз ведет прием и доставку грузов согласно существующим договорам. Если не считать необходимости моего одобрения на переходы, все должно действовать как раньше».
«Я уведомлю представителей Союза здесь, на станции, и местных лидеров всех миров».
«Превосходно», — отозвался Син, вставая, чтобы пожать ей руку. «Рискну повториться, для каждого из нас это волнующий момент». Фиск не вставала, сидела в кресле, сжимая его руку и не поднимая глаз. Когда молчание стало неловким, Син спросил: «Что-то еще, мадам президент?»
«Да».
Она впервые взглянула ему в глаза и не собиралась уходить, так что Син тоже сел на место. «Так выкладывайте!» Он сразу пожалел о своей резкости. «Прошу вас».
«Я сделала все, как вы сказали. Распространяла по мирам ваши сообщения. Запросила представителей с каждой планеты, еще не вступившей в ассоциацию. Передала всем членам инструкции президента Дуарте,
верховного консула Дуарте», — перебил ее Син.
«Да, конечно. Я передала всем членам весьма подробные инструкции верховного консула Дуарте по преобразованию нового Конгресса миров,
Лаконского Конгресса миров».
«Да, конечно. Но пока ничем больше мой офис не занимался. Выступал в роли пресс-секретаря вашего офиса. А нас, при всем уважении, не для того избирали».
Она заметно трусила, и Син дал ей минутку повариться в собственных страхах. Если мышка решила отрастить коготки, это, по большому счету, может быть и неплохо. Лаконской власти не нужны люди, не готовые сражаться за свои убеждения. Верховный консул очень ясно дал понять, что конфликтующие мнения должны быть высказаны, чтобы каждый чувствовал, что решение принимается только после открытого обсуждения. Планетарный конгресс во главе с мышкой был бы совершенно бесполезен. «А как бы вы, дав ей покорчиться на огне, осведомился Син, предложили использовать ваше время, мадам президент?»
«Если мы законодательный орган новой власти, когда мы начнем издавать законы? Вы передавали мне директивы для распространения, но ни за одну мы не голосовали. Мне представляется, что очень скоро в Конгрессе станут видеть всего лишь машинку для штемпелевания ваших указов».
«Как губернатор, — ответил ей Син, — я здесь представляю исполнительную власть и офис верховного консула. Приказы верховного консула не голосуются». Он невольно усмехнулся. Такой нелепой показалась сама эта мысль. Как будто верховный консул стал бы менять свою политику по результатам голосования.
«Тогда за что же мы голосуем?» — спросила Фиск.
«Когда офис верховного консула определит законодательную повестку на год, вы узнаете об этом первой, мадам президент. До тех пор прошу вас продолжить работу с мирами-членами для облегчения перехода под новую власть. И заверяю вас, лучшего использования вашего времени и быть не может».
«Понятно».
Кэрри Фиск встала.
«Пойду проверю, не высохли ли чернила на моей печати».
Син не стал вставать для рукопожатия. «Вы свободны». Он все еще переживал из-за весьма неудовлетворительной беседы с Кэрри Фиск, когда загудел монитор и в динамике раздался голос Оверстрита. «Сэр, тут один джентльмен уверяет, что у него для вас важные сведения».
«Он не мог бы сообщить их вам?»
«Отказывается, сэр. Говорит, что это для самого главного. Я думаю, может быть, с ним стоит побеседовать?» Это было любопытно. Даже если сведения ничего не стоят, интересно выяснить, что Оверстрит считает достаточно важным, чтобы отнимать его время.
«Этот человек нам известен?»
«Нет, сэр», — ответил Оверстрит.
«Полагаю, на предмет оружия его уже обыскали?»
«Да, сэр».
«Тогда через 2 минуты».
Син оборвал связь. Кабинет после визита Фиск остался чист и опрятен. Син выпрямился, отдернул форменную куртку. Направил на себя камеру монитора, оценил внешность. Уверенный, подтянутый, образчик военного. В дверь сдержанно постучали, и вошли 2 десантников с Оверстритом и высоким тощим мужчиной, Астером по генетическому типу. Единственной заметной чертой у него был до смешного крупный нос. Кривоватый из-за неоднократных переломов и с большим шрамом на ноздре. Ему случалось подраться, а лицо он защищать определенно не умел.
«Вы хотели меня видеть?» — Син не предложил вошедшему сесть.
«У меня сестра в вашей клетке», — начал мужчина, старательно борясь с астерским выговором и лишь отчасти преуспев. Син обернулся к Оверстриту.
«Не из замешанных в подрыве», — ответил тот на его взгляд, — «за мелкую магазинную кражу».
«Военный трибунал уже сформирован, и все дела будут рассмотрены безотлагательно в порядке поступления», — сообщил Син.
«У вас все?»
«Разумеется, не все. Не то Оверстрит не привел бы просителя к нему. Но пусть этот Астер сам добивается, чего ему нужно».
«Вы столько трещали насчет помогать вам, а вы поможете нам? Это все мерт или что? Дерьмо или что?»
«Это правда», — с проблеском интереса отозвался Син. На губах у Оверстрита ему почудился призрак улыбки.
«Вы хотите нам помочь? Отпустите сестру, она дуреха, попалась на воровстве, вам не опасно. Отпустите, я знаю кое-что, что вам надо».
Говоря, мужчина нервно почесывал свой большой бесформенный нос.
«Кое-что готовится, я знаю, какие кое за этим стоят, да? Глубоко в вольтеровской группе, я».
«Вы связаны с теми, кто готовил взрыв?»
«Возможно»,
— ответил человек со сломанным носом, неумело скрывая страх под бравадой.
«Если есть за что стараться, что скажете?»
Син помедлил, затягивая паузу. «Сеть верных ему местных жителей, зависящих от его великодушия. Как удачно все складывается. По-моему, мы с вами можем подружиться», — сказал Син.